Слава Иисусу! Поднимай наши руки Богу. Каждый на своем месте. Начинай молиться и благодари Бога. За что Господь дает тебе и мне возможность сегодня быть в Его доме. Господь, вот я здесь. Для того, чтобы иметь встречу с Тобой. Благословит меня. Я открываю мои сердца перед Тобой. Приди, Господь. Я хочу сегодня иметь близкое взаимоотношение с Тобой. Благослови меня Твое присутствие. Обновит меня, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, Ты здесь со мной. Я не один. Я готов сегодня принимать от Тебя во имя Иисуса Христа. Сатана, я тебе напоминаю, что это место принадлежит Богу, а я Его дитё. Он мне искупил драгоценность Его крови. Я освобожден от всякой зависимости во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздать Ему все славу. Аллилуйя! 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 Ты Господь! Царствие царствующее! Господь все господствующее! Тебе хвала! Тебе поклонение! Слава Тебе, Иисус! Аминь! Есть великой радостью. Хочу пригласить на эту сцену пастора Павла и Слова Жизни. Он сегодня будет делиться словом с нами. Давай мы горячо его приветствуем.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава, слава Тебе, Господь. Господь, прославляем Тебя и воздаем Тебе всю славу. Ты царь царей и Господь господствующих. Мы благодарны Тебе, Иисус, что Ты здесь. Ты обещал быть там, где двое или трое соберутся во имя Твое. И вот мы здесь, Господи. Мы здесь из-за Тебя, ради Тебя и для Тебя. И мы знаем, что Ты здесь посреди нас. И мы благодарны Тебе, Господь, что Ты всегда приходишь туда, где люди собираются вокруг Тебя, Господь, и для Тебя. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, говори к нам из Твоего Слова. Прикоснись к нам Своим Духом, наполни нас. Господь, наполни нас Твоим Святым Духом. Наполни нас, и пусть уйдет всякая тьма, пусть уйдет, Боже, всякая печаль, пусть уйдет, Боже, во имя Иисуса Христа, всякая болезнь и немощь во имя Иисуса Христа. Господь, и пусть придет Твое благословение на Твой народ. Боже, Твое благословение, чтобы мы могли быть благословением для множества людей во имя Иисуса Христа. Поклоняемся Тебе и славим Тебе и благодарим Тебя. Аллилуйя. И весь народ скажет: доброе утро, дорогая церковь. Рад вас приветствовать. Пожалуйста, присаживайтесь. И меня зовут Павел, как пастор сказал уже. И до меня выпала сегодня честь быть с вами. Так что спасибо за то, что вы принимаете меня. И сегодня жаркий день. И как Писание говорит, что Господь баню водную посредством слова, да? Но я хочу вам сказать, у вас довольно-таки прохладно по сравнению с ХТЗ. Там была баня. Но нормально, мы выстояли, выдержали, все хорошо. Слава Господу! Я хочу поделиться словом вообще-то с вами сегодня. Ваше ободрение. То название моей проповеди сегодня: «Как преодолеть страх?» Как преодолеть страх в личном евангелизме? Аллилуйя! Как преодолеть страх в личном евангелизме? Это название сегодняшней темы. Иисус Христос, когда ходил по земле и искал себе учеников, если вы помните, найдя Матфея, найдя Иоанна и Иакова, сыновей Завидеевых с отцом в лодке, он призвал их, сказав такие слова: «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человека». Иисус Христос, Он может сделать нас профессионалами в деле евангелизма. Кто из вас любит, если, например, идет к врачу, то мы хотим идти не к практикующему, да, не к практиканту, а к профессионалу. Правда? Если операция проходит, то мы хотим, чтобы ее профессиональный хирург делал. Мы не хотим, чтобы дилетант, мы не хотим, чтобы практикант, мы не хотим рисковать. Мы не хотим, когда мы пользуемся какими-то услугами, мы хотим, чтобы нам оказали профессиональные услуги. И нам приятно, когда мы в нашей стране уже сталкиваемся с какими-то профессиональными услугами, когда ты приходишь, уже не выстаиваешь кучу очереди, когда встречаешь благоприятное такое отношение к тебе, да, вот, и когда ты приходишь в больницу, когда ты приходишь в больницу и, ожидая своей очереди, ты сидишь на мягком диване, не на стульчике, а на мягком диване, в больнице запах не медикаментов, а запах кофе, стоит кофемашина, и ты бесплатно можешь попить чашечку кофе, чашечку чая, скушать шоколадную конфетку, печенье, вот, и повторить, и второй раз, и третий раз. Приятно было бы, правда? Но, наверное, у нас такого нету. Я рассказал, просто я в Швеции был в больнице с моей женой, мы посещали больницу. Вот, и пока ждали встречи с врачом, это больница, обычная больница, и мы вот так были в таком вот обстоятельстве. И приятно, когда ты сталкиваешься с профессиональными услугами, правда? Врача или будь то работника ЖЭКа или паспортного стола. И так далее, и так далее. Точно так же, возлюбленные, Господь хочет сделать нас профессионалами в деле Евангелия. В деле Евангелия. Если провести опрос, если я вас попрошу, например, как я делаю обычно, проводя семинары на тему личного евангелизма, я прошу людей на первой встрече сделать следующее домашнее задание. Когда придете домой, я говорю: позвоните своим друзьям из церкви и скажите, что вы проходите сейчас курс по личному евангелизму, и вам дано такое задание, и не могли бы вы помочь мне исполнить это задание. Два вопроса задать. Выходите ли вы когда-нибудь на улицу только для того, чтобы искать и спасать потерянных? То есть найти человека, которому засвидетельствовать Евангелие. Если нет, то почему? И есть разные ответы, но все они сводятся к одному. К этому неприятному слову. К этому неприятному слову. Люди называют его верующие по-разному. Но на самом деле корень один – страх. Скажите «страх». Страх. Подключили меня, да? А, нет, да? Сейчас, да. Страх. Кто из вас когда-нибудь прыгал с парашютом? Есть кто-нибудь? Вы прыгали с парашютом. Один человек прыгал, да? А кто... еще есть один. А кто из вас хотел бы прыгнуть с парашютом? Хотя бы раз в жизни. Вы хотели бы попробовать это? Есть люди, слава Богу за вас. А кто из вас когда-нибудь пользовался таким аттракционом, знаете, за ноги привязывают за резинку и головой вниз куда-нибудь там, с моста или с какой-нибудь вышки башни. Вы прыгали, да, с такой на резинке, да? Бывало. Есть некоторые люди, которые... А кто из вас хотя бы раз в жизни хотел бы попробовать такой вид развлечения и прыгнуть, и ощутить это чувство полета на этой резинке? Летишь там куда-нибудь в реку или в землю, и прямо перед землей или перед водой тебя резинка возвращает назад вверх. Кто-нибудь хотел бы попробовать, да? Есть некоторые, немного, конечно, уже, но есть некоторые. А скажите, пожалуйста, кто из вас когда-нибудь катался на американских горках? Не вот эти американские горки, что у нас в парке Горького, вот эта пародия жалкая, а реальные американские горки. Кто-нибудь ездил на американских горках? Есть некоторые люди. А скажите, кто из вас хотел бы хотя бы раз в жизни прокатиться с ветерком на американских горках? Настоящие. Есть некоторые. Скажите теперь мне, пожалуйста, вообще, что заставляет людей идти на подобные виды развлечений? Прыгать с парашютом? Прыгать с этой резинкой или кататься на американских горках? Как вы думаете, что победить страх? Что заставляет? Люди деньги платят. Я однажды, мы пошли с семьей в парк Горького. И моей дочери 12 лет сейчас, но тогда ей было, еще 11 не было. И вы знаете, возле вот этого ресторана «Казан», да, «Маранелла», там есть цепи вот эти, что поднимаются на цепях, и ты садишься в кресло, да, и поднимаются, и начинают раскручивать, и ты летишь так вот в цепях. Я помню, еще, по-моему, мы даже не женаты были с моей женой, а может, уже были женаты, но я помню, лет 26-7 мне было. Мы пошли. Еще парк Горького старый был, и там старые качели были, и вот эти цепи были тоже, и мы прокатились. И я помню вот это, знаете, летишь, вот это чувство полета, дух захватывает, такой восторг. Я думал, вау, это хорошая тренировка для вознесения. И вот то приятное чувство с 20 лет у меня осталось, сейчас мне 45. И я пошел с моей дочкой. Она, о, папа, я хочу. Она у меня сангвиник, знаете, это опасные люди вообще. В детстве, вот сейчас у нее только к 12 годам, у нее проявляется уже какое-то чувство безопасности. В детстве вообще она, мы только и все детство следили за ней, чтобы она сама себя не убила. Или не утопила. У меня если два племянника есть, Тимофей, так он вообще к воде не подходил, а кричал: «Да мама! Да мама!» Паша, второй, старший племянник, он подходит к воде, в круге уже, пробует воду, это в речке в Северском Донце, наблюдал я такую картину, вот. Пробует воду, и потом с лестнички потихонечку спускается медленно, вот, с кругом этим, и начинает плыть. Ева, это дочка моя, она выходит, вышла из дома, увидела реку в круге, она не умеет плавать, ничего не умеет. Рот до ушей, и ныряет, и прыгает туда за головой. Она тонет. Я вот стою, мне вот так, и она гребет на меня. Я говорю: «Тут глубоко, не плыви сюда», она все равно плывет. Я говорю: «Иди к маме, я не плыву сюда», она все равно плывет. И вот она тонет. Реально тонет. И вы думаете, что она испугалась? Она тонет, улыбаясь. Я потом почитал психологию сангвиников и увидел, что вот когда я читал характеристику сангвиников, какие они, прямо слово знания про мою дочь. Что люди, эти люди, они, у них притупленное ощущение страха. У них ощущение, что они в последний момент, они легко идут на риск, думая, что в последний момент они как-то выкрутятся. И вот точно. Ну ладно. Так вот, мы на эти качельки сели с Евой. И разрешили, я бы-то не пошел, мне как-то уже не тянет, а сказали, что можно только с родителем, потому что еще 12 нету. И жена говорит, ну давай ты лети с ней. Я говорю, ну ладно. Будешь держать ее, чтобы она там не выпрыгнула еще. Вот. Я говорю, хорошо. Все, сел с ней. И там же ж, садишься, и держаться особо-то не за что. И начала нас раскручивать. Вы знаете, это такой ужас, как нас раскрутило. Я тогда понял, что я помню те ощущения, наслаждения, а здесь это было просто ужас, это пытка какая-то была. Короче говоря, я не держал Еву, я держался за нее. Я реально, когда нас начало крутить, оно еще вверх поднимается, потом опускается, потом опять поднимается и крутит чуть ли не горизонтально тебя. И я уже сижу так, она вот так вот, я держу за нее, она, папа, не трогай меня! И я понял, что вот фактор возраста сработал у меня. Постарел я для таких видов развлечения, но я реально пережил ужас. И теперь меня туда не затянешь. Эти развлечения не для меня. Но я думаю, люди идут еще и на худшие виды развлечений. И ради чего? Ради вот этого чувства адреналина. Вы понимаете? Они платят деньги за это. Я говорю, представьте, если бы пастору приходили, члены церкви говорили, пастор, дай нам трактаты. Ну, мы денег заплатим. Ну, не лишай нас этого аттракциона. Дай нам трактаты, мы пойдем поевангелизируем. О, мы так жаждем этого адреналинчика схватить. О, когда ты выходишь и находишь этого безбожника и подходишь к нему. О, как рыбак, который, знаете, ощущает, вот-вот она, как натянулась леска, этот клев, это подергивание, как он уже на крючке сидит, и ты тянешь его, тянешь. Вот это чувство захватывающее. Но, к сожалению, нету столь страсти у верующих к евангелизации. Я думаю, почему мы в каких-то моментах готовы переступить страх ради развлечения? Но ради спасения вечной души мы позволяем страху нас останавливать. Даже когда мы стоим перед бабулечкой, маленькой, сухенькой, Божьим одуванчиком, и чтобы засвидетельствовать, в нашем воображении поднимается Голиаф, который говорит, сейчас я тебе только откроешь рот, я порву тебя на мелкие кусочки и отдам на съедение птицам небесным и зверям полевым. Конечно же, в такие моменты наше воображение очень воспаленное. Но меня подсоединили уже, да? Но на самом деле, чего мы боимся? Чего мы боимся? Что нас отвергнут? Что у нас не будет ответа на их вопросы? Или мы боимся выглядеть нелепо и глупо? А что если, знаете, если дать вам нечто, что поможет вам сделать процесс евангелизации на самом деле забавным мероприятием. Я лично говорю это все, потому что я сам был на этом месте. Мне было очень тяжело пойти и проповедовать Евангелие. Это самое нелюбимое мероприятие было лично для меня, и я знаю, самое нелюбимое для многих верующих. Есть отдельные люди в каждой церкви, которые только и делают, что проповедуют. Слава Богу за таких людей. Но большая часть людей не такова, к сожалению. И я принадлежал такой части в церкви. До тех пор, пока не нашел одну миссию, которая проповедует, учит, как проповедовать Евангелие, и я обратился к ним, купил у них базовый курс, прошел этот базовый курс, попросил права на перевод на русский язык, и они дали мне частичные права, частичные, значит, не для распространения, а только для проведения семинаров по личному евангелизму. И И мы перевели, наложили перевод на эти видеоуроки. И я провожу эти семинары порой. И вот то, что я хочу с вами поделиться сегодня, это часть из этих семинаров. И сразу хочу сказать, что мне понравилось это, потому что это высвободило меня. Это освободило меня от каких-то фобий и помогло мне увидеть и найти в евангелизации наслаждение. Аллилуйя. Когда мы знаем, что мы получаем от чего-то наслаждение, мы более радостно на это идем. Не так ли? Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Как я уже сказал в Матфея 4 главе 19 стихе, где Иисус говорит: «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». И я верю, что евангелизация или достижение неверующих людей ради их спасения – это то, ради чего пришел Иисус на землю. Это то, что в сердце Божьем всегда и во все времена. Это то, что делал Иисус. Он сказал, что «я пришел взыскать и спасти погибшее, взыскать и спасти потерянное». Он говорит, и все его притчи там, о потерянной монете, о блудном сыне, говорят именно направленность на спасение людей. И это то, что в его сердце. И Иисус сказал, что верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит. И даже больше их сотворит, потому что я иду к Отцу моему. И Господь пришел на эту землю и спас нас не для того, чтобы мы отреклись от дьявола и последовали за ним, а для того, чтобы мы отреклись от себя и последовали за ним. Потому что именно христиане, которые не проповедуют Евангелие, становится самым большим препятствием для проповедования Евангелия. Потому что мы возлагаем это на Бога. Господь, если ты хочешь кого-то спасти, то ты спасешь и без меня. Но Господь возложил это на нас. И это святая обязанность церкви распространять Евангелие и делиться своей верой. Не так ли? Когда человек говорит, но я не могу, я не умею проповедовать Евангелие, я не готов или еще что-то, то это может быть и правдой, но с другой стороны, представьте себе пожарного, который не готов или не умеет выполнять свои обязанности и спасать людей из огня. Представьте такую картину и ситуацию, когда семья из пяти человек гибнет в пожаре, и другие пожарники работают, пытаются что-то делать, а один сидит в своей машине и проверяет там плеер, айпод какой-то, который он купил на день рождения начальнику пожарной части. И зрители, которые наблюдали, видели эту картину, что эта семья гибла в то время, когда этот пожарный сидел и по непонятной причине ничего не предпринимал. Конечно же, из-за того, что кто-то погиб из этой семьи, и его судили, и свидетели вставали и говорили, что они видели, что он сидел и ничего не делал, то представьте себе оправдание этого пожарного. Я не мог, я не знал как, поэтому я этого не делал. Если ты пожарный, то это твоя обязанность. Учиться, идти в огонь, использовать инструменты все необходимые для того, чтобы тушить пожар и спасать людей из пламени огня. Не так ли? Точно так же и мы с вами. Только пожар, который ждет всех людей, он более страшный. Мы с вами работаем для вечности. Несем вечное слово, спасая вечные души для вечной жизни. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! И поэтому Бог желает сделать нас успешными в деле евангелизма. Бог желает сделать тебя именно профессионалом в этом деле.
Я проповедовал Евангелие, и один человек, я помню, один мужчина, которому я свидетельствовал и говорил, он говорил, что многие мне проповедовали, но я никогда не слышал такого, это самое, ты на самом деле помог мне задуматься об этом. И вы знаете, я верю, что это на самом деле успех, когда ты, по крайней мере, если не приводишь человека сразу к покаянию, как мы все хотим, по крайней мере, ты даешь человеку задумываться. Задумываться о своей вечности. Задумываться о своей жизни. Представьте себе, вот сейчас прошли сутки со вчерашнего дня, и 150 тысяч человек ушли в вечность. По статистике, где-то 150 тысяч в день, в сутки умирает людей. И рождаются приблизительно плюс-минус такое же количество. Но представьте, подумайте об умирающих. А куда они уходят? 150 тысяч человек уходят в вечность. И куда они идут, если они уходят туда без Христа? Мы с вами знаем. Что вообще такое страх? И почему мы позволяем страху останавливать нас в каких-то моментах? На самом деле, послушайте следующее определение страха. Что такое страх? Страх – это естественная реакция здорового организма на опасность. Страх – это естественная реакция здорового организма на опасность. Когда вы идете и неожиданно вы видите, на вас бежит собака, что вы делаете? Ну, по крайней мере, вы ощущаете испуг, правда? Вы ощущаете испуг. Но, то есть, это естественная реакция вашего организма на опасность. Вы не думаете тогда, ой, послушайте, я испугался. Надо идти к пастору, чтобы он помолился за освобождение от страха. То есть, есть, конечно же, фобии, которые на самом деле дьявол использует, чтобы держать людей в рабстве страха. Люди боятся всего, люди боятся темноты, люди боятся, и то есть этот страх не обоснован какими-то естественными вещами. Но вообще чувство страха – это встроено в каждого человека Богом с целью обезопасить нас. Не так ли? То есть, повторяю еще раз, это естественная реакция здорового организма на опасность. Слава Господу! Итак, страх – это естественная реакция здорового организма на опасность. И именно преодоление препятствий, преодоление страхов приносит радость и удовлетворение. Кто из вас помнит, когда вы выходили на уличную евангелизацию? Вы были когда-нибудь на уличной евангелизации, да? Выходили, вот. Вы помните то чувство, с которым вы шли? То есть было такое чувство напряжения всегда, оно присутствует, правда? Всегда присутствует это чувство напряжения, какой-то вот легкий страшок такой, как бы переживание какое-то, да? Вот, одно из видов страха мы переживание, так более легко назовем этот страх. Переживания, да? Но вспомните то чувство, когда вы возвращались с евангелизации. Мы уже не возвращались с чувством переживания и страха. Мы возвращались с чувством радости, что кому-то мы засвидетельствовали. Или, по крайней мере, трактат дали, пригласительное дали. Пару слов сказали, что Бог его любит, что хочет спасти его. Пригласили в церковь. Эти простые маленькие вещи стали огромной победой и принесли нам какое-то радость и наслаждение. Мы возвращались с евангелизации с чувством выполненного долга и удовлетворения. На самом деле, преодоление препятствий приносит радость и удовлетворение. Именно преодоление препятствий. Каковы бы препятствия это ни были, страх, лень или какое-то что-то другое, когда мы преодолеваем себя, когда мы преодолеваем свои страхи, и мы делаем это, это приносит нам удовлетворение. На самом деле, быть смелым – это не значит никогда и ничего не бояться. Быть храбрые люди – это не люди, которые не имеют чувства страха. Храбрость, она заключается в том, что когда ты, что ты боишься, но ты делаешь это все равно. Это храбрость. Ты боишься. Ты тоже переживаешь, но ты делаешь это все равно. Ты переступаешь через себя. Ты храбрый человек. Аллилуйя. И давайте мы посмотрим, как все-таки победить страх, как именно преодолеть страх и войти в эту радость Господина своего. Как преодолеть страх в личной евангелизации. На самом деле, все очень просто, знаете, когда мы евангелизируем, вот этот страх и это переживание, оно присутствует, потому что либо мы не знаем, как начать разговор с человеком о Божьих вещах, как начать говорить человеку о Боге, чтобы это не выглядело как-то глупо, как-то навязчиво, правда? Вот мы не хотим на самом деле выглядеть глупо, правда? Конечно, есть некоторые, которым все равно. Я помню одного брата, еще с Мариупольской церкви, я сам родом из Мариуполя. Я помню, у нас один брат, там был Максим, никогда его не забуду. Он именно такой был евангелист. Он один ходил, он никогда не ждал там каких-то объявлений церковных, организованных каких-то мероприятий на эту тему. Вообще, он подходил к пастору и говорил: пастор, дай мегафон. Ну, дай мегафон, я пойду попроповедую. И пастор давал ему мегафон, знаете, да, или как он называется? Мегафон, да? И он шел на рынок и проповедовал. Но однажды он приходит, и у него губы розочкой. Разбитые губы. И мы, конечно: Максим, что случилось? И он такой, гордый такой: я пострадал за Христа. Да ты что? А как пострадал? Я вышел на базар, прочитал слова Иисуса о козлах и овцах и сказал: козлы, покайтесь. И один козел подошел, как боданул мне, говорит, рогом. Ну, я рад, что пострадал за Христа. Конечно, мы не говорим, когда мы говорим о евангелизации, мы не говорим о крайностях, о глупостях, мы говорим о здравых вещах. И, конечно, мы не хотим быть и выглядеть глупо и навязчиво, но на самом деле мы можем делать это очень весело и забавно. И представь себе, очень часто люди меня благодарят за то, что я поговорил с ними о Евангелии. Благодарят. Итак, как победить страх? Как его преодолеть? И первое, что нам нужно для преодоления страха, это развивать в себе одну важную черту. Одну важную, без которой вообще, в принципе, все становится пустым и тщетным и ненужным. Развивать в себе чувство сострадания к людям. Чувство сострадания. Развивай в себе чувство сострадания. Когда и как развивать? Знаете, Билли Грэм однажды сказал, что он 10-15 минут каждый день думает об аде. И эти мысли об аде, куда уходят души, не принявшие или отвергшие Христа, наполняют его состраданием к людям и помогают ему нести Евангелие более активно и страстно. Об этом также пишет в своей книге «Шаги к пробуждению» Чарльз Финей, это старая книга. И он там говорит о том, чтобы мы размышляли об аде. Иисус Христос рассказывал историю про Лазаря, бедного Лазаря и богача. Помните, да? Что богач умер и пошел в ад, а Лазарь умер и пошел на лоно Авраамова. Иисус не зря рассказывает такую притчу. И он, то, как он ее преподносит, он преподносит ее не просто как аллегорию, не просто как, знаете, притчу, не просто как какую-то историю прообразную, а он рассказывает ее как реальный случай, То есть, возможно, реально, на самом деле был такой человек Лазарь, и был человек богатый. И он говорит, что этот богатый человек, увидев Авраама с Лазарем, он воззвал к ним. И одно, что он попросил, чтобы Лазарь там водичкой покапал на него, да, чтобы он освежился. На что Авраам сказал, никто не может отсюда перейти туда и оттуда сюда, поэтому проси без воды ты сегодня. И тогда он другое важное, что сказал, очень важно, он говорит, пошли его в дом к моим родным и близким, и пусть он скажет им не о том, как Бог их любит. У Бога есть план для их жизни. О, Иисус наполнит их сердце, если они придут к Иисусу, Он наполнит их сердце миром, радостью и тому подобное. И счастьем. Он сказал, пусть Он придет и скажет им об этом ужасном месте, чтобы они сюда не попали. Вдруг у этого человека проснулось сострадание к своим близким. И именно адский огонь помог ему обрести это сострадание. Он не хотел, чтобы дорогие ему люди сюда попали. Но фатальность этой истории заключается в том, что ему уже было поздно проявлять сострадание. Но не нам с вами. Но не нам с вами. Мы можем еще подумать о тех, кто нам дорог. Что мы делаем для того, чтобы они спаслись? Что мы предпринимаем для этого? Мы молимся об их спасении. Это правильно, важно и хорошо. Но часто мы молимся в церквях о пробуждении, о спасении грешников. Но это правильно и хорошо, и важно это делать. Но мы также должны прикручивать ноги к нашим молитвам и идти и достигать неспасенных. Правда? Представьте, если бы апостолы сказали, да, мы знаем, что великое поручение, да, конечно же, мы знаем, что Евангелие спасения каждому, кто верит, что нужно проповедовать Евангелие, но мы, Господь, вот сядем в верхней комнате и будем молиться. Нет, они не молились, они пошли и проповедовали Евангелие повсюду. И спасали людей, исцеляли больных. Не так ли? Всегда, знаете, когда мы в церквях, мы любим присутствие Божье, мы жаждем Божьего присутствия, нам так легко и приятно быть в Божьем присутствии, и мы говорим с Богом о наших родных близких, мы молимся об их спасении. Но это всегда легче говорить с Богом о неверующих, чем говорить с неверующими о Боге. Итак, нам важно развивать сострадание. И как Иисус в Матфея, да, 9 главе 36 стихи. «И видя толпы народа, Он сжалился над ними, видя, что они изнурены, устали от этой жизни, устали от той политики, устали от социально-экономических условий, устали». Многие не видят смысла в этой жизни. Они просто существуют. И Он сжалился над ними, размышляя о том, как трудная у них жизнь. Сколько много в жизни разочарований. Он сжалился над ними. Он видел, что они просто идут по жизни, как овцы без пастуха, без направления, без смысла. Он поворачивается к своим ученикам и говорит, молитесь Господину жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Он был движим жалостью и состраданием. И все, что он делал, исцелял больных, он был движим состраданием к людям. Правда? Развивай в себе сострадание. Когда твое сострадание к человеку поднимется выше твоего чувства дискомфорта, который ты можешь ощущать в проповеди неверующему человеку. Ты преодолеешь страх и обретешь счастье. Счастье, потому что ты засвидетельствовал душе о Боге. И это первое, как преодолеть страх. Второе, как преодолеть страх. Пусть страх не останавливает тебя, будет не твоим препятствием, а наоборот, станет для тебя платформой. Слышали историю о том, как у одного человека осел упал в яму, и он никакими методами не мог его вытащить оттуда, этого осла? В конечном итоге он сдался и решил, чтобы их животное не мучилось, похоронить его. И начал закапывать осла, но осел оказался не просто осел. Он по характеру оказался далеко не осел. Он начал струшивать с себя эту землю и утаптывать ее. Струшивать и утаптывать. И в конечном итоге та земля, которая должна была его похоронить, стала для него платформой его спасения. Пусть твой страх не будет, не останавливает тебя, а наоборот станет для тебя помощником и приводит тебя к Богу на колени, где ты обретаешь силу. Где ты говоришь: Господи, я не трус, но я боюсь. Помоги мне делиться Евангелием с неверующими людьми. И Господь говорит: тогда для тебя достаточно благодати моей, ибо моя сила проявляется в твоих немощах. Аллилуйя. Это было второе. Как преодолеть страх? Используй его. Он приведет тебя в зависимость от Бога. Иногда, вы знаете, ты говоришь с человеком, который холодный, безразличный, такой скала. И ты можешь ощутить бессилие, но знай, что Бог силен. И в твоей немощи вдруг может начать проявляться сила Божья. И ты можешь просто предложить человеку помолиться за него. И сказать: можно я помолюсь за вас? Даже если вы не верите, даже если вы закрыты, даже если вы считаете, что все это ерунда, позвольте я помолюсь за вас. У вас есть кто-то больный, или, может быть, у вас есть какая-то болезнь? Вы знаете, очень важно нам давать место Духу Святому и помнить, что Он присутствует с нами. Он присутствует невидимым образом, Он присутствует. И Дух Святой может давать тебе слово знания, какое-то ощущение о человеке. И ты можешь ощущать. Я помню, один мой друг, он шведская команда хотела в одном городе в России провести большую евангелизацию и хотели арендовать для этого стадион. Это было в 90-х. И этот брат, он сейчас в Америке живет, он был просто, вы знаете, администратор. Вот он, как Черчилль, знаете, в критический момент он мог вырулить, разрулить любое обстоятельство. И вот не давали в том городе стадион для религиозных целей. Не давали. Эта женщина, которая сидела там в горосполкоме, она просто кремень была. Если не православный, все, гуляй, иди, все. Не хочу, все сектанты, все, уходите, все. И тогда этого брата вызывают. Саша, нужна твоя помощь. Мы бессильны. Вот дар у человека, понимаете? Он такой простой, обычный такой брат. Но он приходит к этой женщине. Здравствуйте. Письмецо ей. Она посмотрела. Говорит: я же вам русским языком сказала нет. Он сидел тихонько. Она смотрела на него. Он потом поворачивается на нее, смотрит. И говорит: а у вас давно вообще-то спина болит в поясничной части? Она такая: с чего вы? Он говорит: у вас прямо сейчас болит спина, правда? Говорит: ну да. И он не спрашивает, он просто со своего стула скакивает, подходит к ней, подходит за ее стол, ложит руку и на позвоночнике, и так: о, рамаширалалабасанто куралама, во имя Иисуса Христа, боль, уходи. И боль ушла. И проблема в том, что нужно было новое письмо, потому что она своими слезами и чернилами, или что там, краской, заляпала все письмо. Дух Святой ее коснулся, исцелил, и она раскисла, расплакалась, и она дала стадион. И за меньшую цену, которая та. Не забывайте про Духа Святого. Дух Святой может действовать через нас в достижении людей. Аминь. Слава тебе, Господь, за Духа Святого. Так, это у нас что был? Какой пункт? Третий, да? Нет, второй. Пусть страх станет твоей силой. Третий. Я рекомендую вам обзавестись хорошими трактатами, ледоколами. На самом деле, я не шучу. Используйте трактаты. Я использую трактаты сразу. Именно через них мне удается непринужденно и весело заговорить с людьми. И в первые моменты даже заставить их улыбаться. А когда люди улыбаются, что с ними происходит? Они расслабляются. У нас есть вот такие трактаты. Я называю это ледоколы. Ледоколы. Ну, это непосредственно трактат, потому что сзади него есть Евангелие и адрес церкви, куда человек может прийти. Но у нас были раньше миллион долларов, и они с обеих сторон как реальные деньги. И вот на белой полосочке там мелким-мелким шрифтом было написано Евангелие, как прийти к Богу. И после проведения семинара у нас в церкви я говорю, ну что, ребята, давайте, идите, проповедуйте. Раздал всем по несколько миллионов долларов и отправил их. И две сестры подходят ко мне и говорят, пастор, а можно мы с вами пойдем? Мы хотим посмотреть. Ну, есть люди, которые учатся не просто вот посидели, послушали, взяли и пошли и делают. А есть люди, которые послушали и учатся через посмотреть. Я говорю, хорошо, пойдемте. И мы вышли с ними на улицу. Стоит, сидит бабушка, продает семечки, и мужчина покупает у нее семечки. Я подхожу. Ну, это $100, а то с миллионом, представляете, подхожу. И с полным серьезным лицом я обращаюсь к мужчине. Говорю, мужчина, не подскажете, где здесь вообще нормальный банк вообще? Есть здесь поблизости? И держу так эти миллион долларов. Говорю, у меня крупная купюра, миллион долларов, мне просто надо разменять на более мелкие купюры, чтобы купить, вообще ничего купить не могу. Он такой смотрит на меня, на эти деньги. Такой. Знаете, эффект сначала такой, зависшего компьютера, да, монитор такой. Потом он начинает понемножку отходить, понимая, что что-то тут не то, и тянется к этим деньгам моим, псевдо-деньгам, да. Вот я говорю, ну, говорю, вы поняли, что это не настоящий. Говорит, да я понял, да, такой берет, смотрит, они настоящие, такие красивые. Вау. Я говорю, это библейский трактат. Ну что, серьезно, тут про Бога, что? А что тут про Бога? Я говорю, ну, здесь вот мелким шрифтом написано, как покаяться и принять спасение. Он, вау, здорово. Я говорю, это вам сувенир. Он, спасибо большое. А вы верующий, да? Я говорю, да, да, да. А вы, говорю, нет еще? Он говорит, да, так. Я говорю, скажите, пожалуйста, и все, то есть все, все. Разговор начался уже. Разговор уже начался. И вот здесь Остапа понесло. Обычно нам трудно вот этот барьер преодолеть, да? И вот эти ледоколы помогают. Помогают. Это первое, что. Это первое, что. Могу засвидетельствовать, несколько лет назад в парке Горького проходил какой-то евангелизационный концерт, делались, может быть, кто-то из вас помнит, может быть, принимали участие в этом. По-моему, Gateway Church, церковь, приезжала, я помню, собирала пасторов Харькова в одной из гостиниц в центре. Обедом нас накормили и предложили, говорит, мы вот хотим вот привезти там молодежь, вот концерт там делать, все, вот, и евангелизировать. И не могли бы вы, пасторы, поучаствовать тем, чтобы своих людей направить туда и взять какие-то визитки, трактаты пригласительные, что у вас есть, чем вы пользуетесь в церквях, и просто приглашать людей в парке в своей церкви. Хорошо. Я тогда не мог лично участвовать в этом, я уехал в другой город на конференцию, но молодежного пастора попросил, чтобы он сходил. Когда я приехал, я, конечно же, поинтересовался, как все прошло. И интересно, слушал нескольких людей, говорит, очень все хорошо прошло, люди очень активно брали вот эти наши трактаты. Хотя весь парк был усеян всевозможными газетами, там, пригласительными трактатами всяким разным, но ни одной 100-долларовой купюры не валялось в парке. Люди любят деньги. Одна сестра говорит, мы с сестрой наблюдали такую ситуацию. Стоят две сестры, по-видимому, из посольства Божьего, потому что газетки с Сандеем, Аделаджа там и у них. И они сидела на лавочке, группа молодежи, парни, девушки с пивком, выпивали, общались. И все. Они подошли к ним, начали газеты предлагать свои. На что эти, спасибо, не надо, не надо. Те настойчиво, как бы, да, Царство Божие усилием берется. Возьмите тут о Боге, вам нужно спасение. Те уже носом крутили, крутили. И те... Их настойчивость закончилась тем, что парень один берет эту газетку, бросает ее на землю и поливает ее пивом. На что женщины, увидев, конечно же, утешили себя местом писанием, не бросайте бисер перед свиньями. Мне нравится другое место писания. Мудрый привлекает души. Нам просто мудрости немножко, может быть, да, в евангелизации нужно. Только эти сестры огорченные отходят, подходит эта сестра, которая мне рассказывала, мы подходим к группе молодежи и говорим, ребята, у вас это есть? И те такие, о, да, да, у меня уже три таких есть, дайте еще, я друзьям своим раздам. Представьте себе, иметь такие трактаты, что грешники вместо тебя начинают распространять их. Вообще круто. Только... Нет, это есть американская одна компания, можете зайти на веб-сайт, мы там и миллион долларов у них покупали, называется Way of the Master, и я покупал у них basic, такой базовый курс по личному евангелизму, и мы идею оттуда стали. Но вот это, с текстом, да, я когда-то, были такие трактаты, и текст именно на память как бы смастерил сам, да, то есть мы используем такие трактаты, вот. Они хорошо работают. Это уже проверено и очень здорово. И у нас люди любят этим пользоваться. Потому что люди держат их в качестве закладочки в своих литературе. Кто-то даже на зеркало прикрепляет. Кто-то просто в кошельке носит, чтобы как бы вот притягивать какие-то, да, финансы. Ну, у людей разные предрассудки и суеверия. Вот. Но здесь есть Евангелие, которое они, этот трактат постоянно им проповедуют. Аллилуйя. И это здорово. Другой трактат, который я очень хорошо использую. Мне очень нравится этот трактат. Так, сейчас, где он есть тут? А, вот. Нравится этот трактат по обману зрения. По обману зрения. Я вот говорю этому человеку, вернусь к нему, говорю, скажите, пожалуйста, говорю, вот если я бы предложил вам миллион долларов вам предложил, вы бы продали свой глаз, может быть, для вас покажется необычным методом подхода, подката и преподнесения Евангелия, но действенный и очень забавный и интересный. Мне нравится не просто проповедовать человеку, а задавать вопросы. Вот я говорю, вы бы продали один свой глаз за 1 миллион, настоящий миллион долларов. Вам бы сделали операцию, ставили бы протез, который вообще люди бы и никогда бы не заметили, что у вас не свой глаз. Вы бы продали свой глаз за миллион долларов. Обычно у людей такая реакция. Да нет, вы что? Я говорю, а два глаза за 20 миллионов? Да нет. Я говорю, а вы знаете такой эффект, как обман зрения? Говорят, посмотрите, какая карточка больше, а какая меньше. И людям нравятся эти трюки. Я дарю эти штуки людям. А Посмотрите. Вы понимаете? И люди говорят, а как это? А как это? А как это? Людям это нравится. Истина в том, что они одинаковые. И я даю это людям и говорю, посмотрите, здесь на обратной стороне есть Евангелие. Некоторые факты, которые Иисус говорит о наших глазах. И Иисус говорит, что если глаз твой соблазняет тебя ко греху, то вырви его и выброси, ибо лучше тебе с одним глазом войти в Царство Небесное, чем с двумя глазами идти в ад. И таким образом я продолжаю свою мысль к людям, доношу. Есть другой, последний, что вам на сегодня покажу, тоже хорошо работает, интересно и забавно, карточка, смарт-карточка. Смарт-карточка. И здесь написано, положите ваш большой палец точно на красную поверхность и удерживайте в течение 15 секунд. Если вы хороший человек, поверхность станет зеленовато-голубой. Примечание. Держать необходимо ровно 15 секунд. Вы бы видели. Люди, а кто с друзьями, подружками, там, молодежь особенно, они держат, другой засекает. Вот, раз смотрят, ничего не происходит. Я говорю, ну на обратной стороне потом почитайте. Простите, вы всего лишь такой же, как и все мы. И так далее. То есть эти вещи, мы говорим, что нам поможет преодолеть страх. Эти вещи, ледоколы, они помогут сломать барьер и начать разговор с человеком об Иисусе. И последнее, как преодолеть страх? Научитесь обращаться к совести человека. Научитесь обращаться к совести человека. Я расскажу, что это значит. Однажды на одной евангелизации, это было, когда я учился в семинарии в городе Уппсала, в Швеции, там мы выходили вечером на евангелизацию, и я помню, разговаривал с тремя молодыми людьми. Уппсала такой же, как и Харьков, университетский город. Молодежь непростая. И я помню, разговаривал с ними, и мы общались. И у них на мои аргументы свои 10 контраргументов. На мою цитату у них несколько цитат других философов. И так далее, и так далее. И сложно, и интересно было. И какое-то время мы имели такую, знаете, дискуссию на интеллектуальном уровне, а затем я говорю, ребята, вообще просто одно удовольствие с вами общаться. Так здорово, спасибо вам большое. Но смотрите, все это время я обращался к вашему интеллекту, да? Позвольте мне вот сейчас обратиться к вашей совести. Когда мы умеем обратиться, обойти разум человека, место аргументов и контраргументов и обратиться прямо к совести. Что вообще такое совесть? Что вообще такое совесть? Совесть — это нечто встроенное в каждом человеке. Каждый человек имеет совесть. Библия говорит о прожженной совести. Да? Слышали такое выражение? Читали в Библии? Прожженная совесть. Что? Но прожженная совесть — это не отсутствующая совесть. Есть люди, которые, мы говорим, прожженная совесть, да, то есть, когда человек делает грех, в первый раз он чувствует препятствие, его совесть его обличает. Она говорит, что это неправильно. То есть совесть — это нечто, что отдает нам понимание правильного и неправильного, правда? Вы устали уже, нет? Я уже заканчиваю. И совесть его останавливает, но если он переступает через свою совесть и делает неправильные поступки, то со временем его совесть, знаете, как кожа, как шрамы, да, как шрамы, становится огрубелая и менее чувствительна. И менее чувствительная совесть каким-то уже моментом. И вот пораженная совесть — это вот как совесть, которая потеряла чувствительность. И люди делают грех с ненасытимостью. Но это все равно не отсутствующая совесть. Вы когда-нибудь жарили кусок мяса на сковородке. Да? Помните вот этот эффект, когда вы раскалили сковородочку, маслечком полили, и берете отбивнушечку и ложите на сковородочку, считаете до 10 и переворачиваете. И вы увидите, что эта сторона уже изменила цвет и приобрела такой светло-коричневый оттенок. Точно, как, знаете, у некоторых людей, как прожженная совесть. Но когда вы берете нож и разрезаете, то вы видите, что эта корочка, она всего лишь покрыла. Но внутри мясо все еще сырое и мягкое. Правда? Точно так же и человек. Даже если он внешне кажется каким-то крутым, грубым, недоступным, таким прожженным, кремнем таким, то если мы научимся обращаться к совести, использовать этот нож совести и разрезать вот этот внешний покров, эту скорлупу, то внутри каждый человек, он мягок. Я помню один случай, когда мы учились в библейской школе, и мой друг, с которым мы учились, он работал в одном баре, это в Эстонии было. И у него постоянно какие-то приключения и свидетельства, и интересные случаи, масса было. Он мог книгу написать с названием «Моя работа в баре Бат». Название бара такое было. Каждый вечер он приходил, и он делился, что там было, как происходило, как он проповедовал и так далее. И вот однажды он говорит, зашел какой-то крутяк, что-то там зацепился, начал там возбухать и все, и вызвал, говорит, меня на улицу. Он работал там как швейцар. И вызвал на улицу, и все. И мы стали на улице, и мой друг говорит, я начал ему проповедовать. Я говорю, тебе кажется, ты вот крутой там по жизни и все такое, но на самом деле ты внутри сам боишься. Полон страха, неуверенности в жизни, в завтрашнем дне. Тебе нужен Иисус. Тебе нужно спасение. Тебе нужно покаяться и принять Его своим Господом. И этот человек, он был настолько ошарашен, он драться собирался, а тут бац и на тебе. На самом деле люди внешне могут казаться недоступными. И Иисус, помните, Он говорил, горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы те чудеса, которые были явлены в тебе, увидел там Содом и Гоморра, они бы покаялись. Помните, да? То есть если бы люди, они услышали Евангелие и пережили прикосновение Духа Святого через тебя, они бы, возможно, и покаялись. Поэтому часто у нас предрассудки. Научитесь обращаться к совести человека. Как мы можем это сделать? Вы знаете, я верю, что проблема современной церкви заключается в том, что мы разбавили Евангелие. И одна большая христианская организация «Ассамблея Бога» в Америке, вы слышали, да, про такую, это большая сеть церквей, «Ассамблея Бога», они провели исследования и подвели статистику. За один год однажды у них покаялось во всех их церквях 294 тысячи обращений ко Христу было. Во всех их церквях за один год. 294 тысячи. И только 14 тысяч из них осталось в церкви через какое-то время. Они обнаружили, что церковь больше производит отступников, чем спасенных. Они не досчитались 280 тысяч. Конечно же, слава Господу и за 14, правда? Но все-таки 280 тысяч. И они обнаружили и сделали заключение, что это не по причине недостатка заботы, а по причине разбавленного Евангелия. Что значит разбавленное Евангелие, я вам сейчас объясню. Сегодня современная церковь, например, Билли Грэм сказал, церковь убрала 10 заповедей, и этим лишила Святого Духа инструмента, единственного инструмента, посредством которого она может привести человека ко Христу. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит: «Я знаю, что закон добр, если кто законно употребляет его. Ибо, он говорит, закон дан не для праведников, а для неправедников, для лжецов, блудников, богохульников и так далее, и так далее». И я размышлял, как это? Что значит? Закон добр, если кто законно его употребляет. Есть законное употребление закона, и значит, есть незаконное употребление закона. И что значит закон не для праведника, а для неправедника? И я понял вот что, дорогие братья и сестры, что роль 10 заповедей в жизни христианина, она уже не имеет спасительную роль. То есть мы не спасаемся и не обретаем спасение через исполнение закона. Аминь. Это неправильное, незаконное употребление закона, если я приду и буду говорить вам: вы молодцы, что верите в Иисуса, но если вы не будете исполнять все 10 заповедей, вы не спасетесь. Это незаконное употребление закона. Никто не спасется, исполняя заповедь. Ибо человек не спасается делами закона, написано, да? А верою в Иисуса Христа. То есть закон уже не имеет спасительной функции. Тогда какова его функция? То есть таким образом мы видим, что он не для того, кто уже уверовал во Христа. Закон теряет смысл и силу для того, кто уверовал в Христа. Он остается для нас сводом морального закона Божьего, да? Но мы знаем, что мы все немало согрешаем, но он является моральным стандартом для нас. Но это неправильно будет говорить, что если ты не исполняешь его, ты не спасешься. Законное употребление 10 заповедей, я верю, когда мы используем его для неверующих людей, для грешников. Потому что его функция не помочь человеку, а сделать его беспомощным. Помочь человеку именно увидеть свое истинное положение. Что все мы согрешили против святого Божьего закона. И закон служит таким образом детоводителем ко Христу. Детоводителем ко Христу. То есть это функция закона. Он помогает человеку увидеть свое истинное, пагубное положение, из-за которого человек идет в ад. И помогает человеку задаться вопросом: а как я тогда могу спастись? И вот я возвращаюсь к этому случаю, к этому человеку. С трактатами я закончил с ним. И я говорю: Иисус сказал, что если глаз твой соблазняет тебя, выброси его, лучше тебе с одним глазом войти в Царство Небесное, чем с двумя гореть в аду. И я говорю: скажите мне, пожалуйста, вы считаете себя вот хорошим человеком? И он говорит: ну да. Я говорю: а вы знаете, что вообще обозначает слово «хороший»? Хороший. Помните случай, когда Иисус пришел, когда богатый юноша пришел к Иисусу и говорит: учитель благий, да? Что мне делать, чтобы спастись? Помните реакцию Иисуса? Он сказал: а чего ты меня называешь благим? Никто не благ, как Бог. Кроме Бога. Вы знаете, в греческом оригинале текст есть два слова, которые обозначают хороший. Это «катос». И «катос», мы говорим, хороший стул, да? Хороший зал. Но второе слово «агатос», это слово употребляется, переводится как «хороший», но в моральном смысле. Понимаете? Именно в моральном смысле. То есть ты не можешь сказать «хороший стул», как «агатос стул». Потому что он бездушен, он это, да, вот, да. Ты говоришь «катос», то есть качественный, хороший, крепкий. Но агатос – это хороший, или другими словами, морально превосходный. Поэтому, когда этот молодой человек пришел и сказал Иисусу «агатос», посмотрите, если вам это интересно, в оригинале, в греческом тексте, именно «агатос дидаскалос» – учитель морально превосходный или хороший. В сильно дальнем переводе «благой». И Иисус сказал, а почему ты меня называешь агатос? Никто не агатос, никто морально не превосходен, кроме одного Бога. Что мне делать, чтобы спастись? Он что? Заповеди исполняй. А какие заповеди мне исполнять? Иисус говорит, не прелюбодействуй, не лги, не пожелай добра чужого и так далее. Он говорит, ну все это я исполняю с юности моей, чего мне не достает? Иисус говорит, наверное, практики тебе не достает. Давай попрактикуем сейчас. Возьми, продай все свое имение и отдай бедным, раздай. Юноша огорчился и ушел. Иисус повернулся к своим ученикам и говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. И Петр испугался, ученики, помните, испугались. Говорит, а кто тогда может спастись? Иисус говорит, ну, Петр, уж точно не ты, потому что я видел, у тебя пару сотен долларов в кармане есть. Ты уже... То есть, понимаете, здесь не проблема в богатстве, а проблема в том, что этот человек не практиковал первую заповедь. Первая заповедь говорит, да не будет у тебя других богов. И для него его богатство и состояние было номер один. И Иисус говорит, раздай бедным и приходи. И даже учитывая тот фактор, что этот человек... понимал, будучи воспитанный в еврейской семье, он понимал, что Писание говорит, тот, кто дает бедному, дает взаймы Богу. Да? В притчах написано. Кто дает бедному, дает взаймы Богу, и Бог воздаст ему. И когда Иисус сказал, давай, раздай бедным, и следуй за мной. Юноша ушел. То есть Иисус... использовал 10 заповедей. Помните, когда женщину, пойманную в прелюбодеянии, привели и тоже сказали, закон требует, она нарушила 7-ю заповедь, она прелюбодействовала, поэтому закон требует ее смерти. Что ты скажешь? И благодать говорит, кто из вас без греха первый бросит в нее камень? Все они разошлись. Иисус говорит женщине, они не осудили тебя, и я не буду осуждать тебя. То есть, функция закона над ней сработала в том, что она уже была опущена и смирена заповедью закона. Она уже в страхе была, потому что за нарушение закона смерть, да? И в жизни Иисуса, его служении всегда было так. Благодать для смиренных и закон для гордых. 10 заповедей он сокрушал гордые сердца, чтобы смирить и показать, почему человеку нужен Иисус. А современная церковь сегодня говорит, что? Приходите к Иисусу. У вас проблемы дома? Приходите к Иисусу. У вас дети наркоманы? Приходите к Иисусу. У вас муж алкоголик? О, приходи к Иисусу. Только приди в нашу церковь, и все будет хорошо. О, Иисус даст вам мир, радость. Я сам так проповедовал, братья и сестры. Я говорил, я заманивал людей к Иисусу. И очень часто, даже если мне удавалось, то люди всегда приходили не с отношением истинного покаяния, что нет другой альтернативы на спасение, а с отношением эксперимента. Я дам Иисусу шанс улучшить мою жизнь. И когда они приходили в церковь, то с чем они сталкивались? Обычно с чем сталкиваются все? Все любящие Бога. Непонимание со стороны родных и близких. Порой даже отверженность. Крутят у виска сотрудники. Все начинают за тебя переживать, что ты стал сектантом и относиться к тебе как к какому-то больному. И люди, которые пришли именно с отношением эксперимента, потому что им обещали мир, радость, счастье, но видят все эти негативные факторы, они чувствуют себя обманутыми. Им обещали мир и радость, а они ощущают отверженность, непонимание, насмешки. И тогда что происходит? Они уходят. И рождается еще один отступник, произведенный церковью, которая проповедует разбавленное и ложное Евангелие. Мы должны дать человеку понять, почему ему нужен Иисус. Писание говорит, не спасет богатство в день гнева, но праведность спасет от смерти. Мы приходим к Иисусу не для того, чтобы Он улучшил нашу жизнь. Мы приходим к Иисусу, чтобы получить Его праведность. Потому что когда я буду стоять перед Богом, в тот момент будет все равно, насколько счастлив я был в жизни. Как вкусно я ел, как красиво я одевался, в каком шикарных условиях я жил. Все будет просто лишено смысла. Единственное, что будет иметь важность в тот момент, имею ли я праведность Иисуса Христа? Имею ли я праведность Иисуса Христа? И это решающий фактор и момент. Мы приходим к Иисусу. И мы должны приводить людей к Иисусу. Потому что только Он, Его праведность, может спасти людей от грядущего гнева. Аминь. И поэтому нам не нужно убирать такие крепкие слова из нашей проповеди, что наказание за грех – смерть, но жизнь вечная через веру в Иисуса Христа. Аллилуйя! У нас время уже закончилось. Да? Закончилось. Не буду вас больше утомлять. Но мы говорили с вами о том, как нам избавиться от страха в личном евангелизме. Вы можете использовать любой метод, используя 10 заповедей, чтобы достичь человека, дав ему понять, зачем, почему ему нужен Иисус. Конечно же, мир, радость, послушайте, братья и сестры, последнюю мысль, мир, радость, счастье – это истинные и законные плоды спасения. Но несправедливо и нечестно использовать их для заманивания людей к Богу. Люди должны слышать полное Евангелие и понимать, что им нужно прийти к Богу не ради счастливой жизни. Им нужно прийти к Богу, потому что только Иисус, только Его праведность может дать гарантию на твое спасение. Когда ты будешь стоять перед Богом, уже не будет иметь никакого смысла, насколько ты был счастлив в этой жизни. Единственное, что будет иметь смысл, это имеешь ли ты праведность Иисуса. Поэтому каждый истинно верующий христианин, который имеет истинное покаяние, глубокое покаяние, он никогда не будет обвинять Бога в каких-то трудностях, проблемах и несчастьях, которые сегодня окружают нас или случаются со святыми. Такой человек, наоборот, он будет говорить: «Господи, поскорее бы Ты пришел, поскорее бы попасть на небеса, поскорее бы уже быть с Тобой всегда». Трудности, они только сближают истинно верующих людей с Богом, потому что они не пришли к Богу за счастьем, они пришли к Богу за праведностью. А праведность и делает нас счастливыми. Та мысль и то понимание, что ты спасен, ты в руках Отца. Она дает тебе чувство удовлетворения и счастья. Аллилуйя. А, дорогой Отец, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Боже. Ты даешь нам победу над страхом. И 4 пункта я говорил сегодня. Давайте мы вспомним, какие это. Как преодолеть страх. Первое. Развивай сострадание. Второе. Помните? Пусть страх станет для тебя платформой, да? Третье. Используй трактаты. И четвертое. Научись обращаться к совести человека. Есть разные методы евангелизации. Я преподнес вам только один. Но факт в том, что важно для нас проповедовать истинное Евангелие Иисуса Христа, которая дает человеку понимание, почему ему нужен Иисус. Почему ему нужен Иисус? Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, я молюсь за моих братьев и сестер. Я молюсь, Боже, за каждого из нас во имя Иисуса. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты начал в каждом из нас свое доброе дело, и Ты совершишь его ко дню своего возвращения. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты никогда не сдашься на своей церкви. Ты никогда не сдашься, Боже. И я благодарю Тебя, Боже, что Ты дал это поручение своим ученикам, своим детям, каждому верующему в Тебя, Боже. Мы Твои ученики. Мы не просто прихожане и ухожане. Мы не просто, Боже, проводим здесь хорошо время, но мы Твои ученики, Господь. И мы на самом деле хотим продолжать Твой труд на земле. И я прошу Тебя, Господь, снаряди нас и помажь каждого, кто нуждается в этом помазании Святого Духа, чтобы нести Евангелие в этот мир, чтобы нести Евангелие к тем людям, которые нам не безразличны. Боже, чья судьба заботит нас и беспокоит нас. Я прошу Тебя, Господь, пусть Твоя любовь, Боже, наполняет нас. Пусть, Боже, сострадание наполнит наши сердца. Помоги нам, Боже, посмотреть на людей, которые еще не верят в Тебя. Боже, увидеть, Боже, их глазами сострадания. Дай нам смотреть на них Твоими глазами. Глазами любви, глазами сострадания. Боже, чтобы мы, Господь, не были безразличны к их судьбе. Во имя Иисуса Христа. Господь, помоги нам, Боже, преодолевать препятствия страхов и фобий всяких, Господь. И не позволять страхам останавливать нас и закрывать нам уста, чтобы не делиться Евангелием с другими людьми. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам, Боже, благодаря страху быть зависимыми от Тебя. Боже, быть зависимыми от Тебя и действовать силою Духа Святого, молясь за людей прямо на улице, исцеляя больных. Помоги каждому видеть Твои чудеса, видеть проявление Твоей силы, Господь, в проповеди Евангелия. Потому что Твои чудеса, они для улиц, они для евангелизации. Господь, Ты сказал, что Ты будешь сопровождать проповедь Евангелия чудесами и знамениями. И я благодарю Тебя, Господь. И помоги нам, Боже, проповедовать Твое Слово истинно, Господь, во имя Иисуса. Чтобы мы не производили отступников, Боже, но чтобы мы производили хотя бы одного, но истинно верующего, кающегося и верующего, готового следовать за Тобой человека. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя. И вся церковь да скажет «Аминь».